уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый день.
Михаил Юрьевич уже успел в социальной сети порадовать своих подписчиков информацией о том, что сегодня вместо скучной Венесуэлы, Карачаева, Черкесии мы будем обсуждать действительно важные, насущные вопросы, как то, например, когда и почему мужчины перестали носить шляпы и зачем они их вообще носили. Наверное, в 70-е и 80-е годы это вопросы, которые размещал Михаил Виноградов у себя в социальной сети Facebook. Они показались мне довольно любопытны, это действительно любопытно. Но, Михаил Юрьевич, не вместо скучной Карачаева-Черкесии, а вместе со скучной Карачаевой-Черкесии мы будем обсуждать и эти вопросы тоже. Сегодня вот так я вам предлагаю.
Как скажете.
Давайте все-таки начнем именно со скучных новостей. И начнем с Владимира Квачкова, который выйдет на свободу. Судя по всему, он появится где-то в информационном поле уже, ну, он уже появился, да, а с 19 февраля на свободе, и здесь возникает вопрос относительно его востребованности и в нашей политике, и в нашей жизни общественной вообще в принципе. Здесь два фактора – политическая востребованность, и второе – это запрос на Квачкова сейчас в обществе.
Ну, наверное, освобождение Квачкова – это в том числе хорошая новость для его семьи, детей, внуков, все-таки человек 70 лет, возрастной, ничего такого уж катастрофического не совершил, хотя есть спор о том, что он совершил. Но, с другой стороны, какого-то запроса на Квачкова, чтобы в каждой ситуации рубежной, а их немало было во время исключения, люди спрашивали, а что Квачков, а какая позиция, мягко говоря, о нем забыли. Более того, в российской политике есть два по-своему загадочных персонажа. Владимир Квачков и Андрей Луговой. Как известно, Квачков говорил, что он не покушался на Чубайса. Да. Как известно, Луговой говорил, что он не убивал Литвиненко. Но если они этого не делали, чем они тогда вообще интересны? Зачем тогда мы вообще о них говорим?
Нет, смотрите, Квачков яркий антисемит, как-то выступает все время против власти, клеймит.
Слушайте, ну, в любом подъезде живет такой сосед. Вот. Если он действительно не покушался на Чубайса, а он так говорит, то совершенно никаких подвигов в его жизни он ничем не отличает от рядового соседа, живущего там на лестничной клетке в подъезде там, или какого-нибудь родственника, с которым вы раз в год встречаетесь. Вот чем велик Квачков, если он не покушался на Чубайса?
Его обвиняли в том, что он покушался.
Нет,
на Чубайса,
понимаю, и этим он уже велик. Жертва режима, да. Жертва Чубайса. Но, согласитесь, разные вещи быть жертвой, а жертв, к сожалению, очень много у нас российской репрессивной карательной системы, да, и все-таки герой, который ради своих убеждений пошел, ну, не на плаху, но, пожертвовал свободой уже в немолодом возрасте. Поэтому, наверное, стоило бы как-то определиться, он герой или он жертва. Это два совершенно разных персонажа. Похоже, Квачков не назовет себя героем и будет говорить, что вот он жертва, он Чубайса не убивал. Тогда вообще говорить не о чем.
И при этом будет подмигивать. Слушайте, ну мы здесь возвращаемся к такой русской...
Так уже 70 лет, ну скажи, что ты покушался. Уже ничего за это, наверное, не будет, если это так. Зачем подмигивать человеку, который, в общем-то, уже может себе позволить не подмигивать? Уже который немало лет и который прошел немало всего в жизни.
Такова русская действительность. Почему вы разделяете понятие «жертва» и «герой»? У нас зачастую именно жертвы героями и становятся.
Я хочу понять, в чем он герой. Что он жертва, я, наверное, соглашусь, потому что так или иначе покушение вроде бы не состоялось в таком классическом понимании, к счастью, не состоялось. Но тогда вообще чем он интересен? Помните, все время говорили о герое Стрелкове, да? Это был такой Гиркин Стрелков. Вот. Где он там был? Был ли он героем там, в Донецкой области, не был ли? Мы точно никогда уже не узнаем. Но, в общем, вернувшись в Россию, он потерялся и ничем удивительным себя не зарекомендовал. Вообще, когда герой начинает открывать рот и разговаривать, он становится куда менее загадочным. Вспомните, не знаю, когда-то был такой еще сторожил, помнит, Александр Коржаков. Пока он стоял за спиной Бориса Ельцина и загадочно молчал, а это смотрелось величественно так и интересно.
Внушало.
Он открыл рот, такая сбивчивая, немножко провинциальная речь, и, мягко говоря, ну, я уж не беру там книжки последних лет его, а забавные там, да, а, мягко говоря, половина харизмы ушло в песок.
Ну и 404-й мгновенно реагирует, ваш уважаемый гость ошибается, Квачков не забыт, 19-й тут же пишет, он будущий герой, то есть запрос на него как будто бы остается, на Квачкова.
Да, без проблем.
А вот, на коллективного Квачкова.
В принципе, да, если до 70 лет он с подвигов не совершил, хотя, наверное, не позорно вел себя в заключении, видимо, там, да, он не был сломлен, самое время приступать к подвигам.
Даже умудрился совершить преступление, будучи в заключении, причем преступление совершить, ну, фактически на свободе, поскольку записал какое-то видеообращение, которое потом где-то разместили, и за это еще получил срок по 282-й статье. Вот такой пассионарный, нет, неугомонный, вот он так.
Пассионарная жертва. А? Но если он себя как герой не проявит, то через год, то через пару месяцев о нем забудем.
Горячий лед, пассионарная жертва, ну и так далее. А давайте двигаться дальше. Президент Владимир Путин встретился накануне с предпринимателями, пришел на форум «Деловой России», где они попытались в очередной раз договориться. Я имею в виду бизнес-сообщество в Российской Федерации и власть в Российской Федерации в лице президента Российской Федерации. Разговор получился, дальше уже начинаются оценки, поэтому я не могу дать какой-то определенной оценки. Но так или иначе, какие-то заявления прозвучали. Это запрос со стороны бизнес-сообщества прозвучал. Путин обещал что-то включить в послание Федеральному собранию, вроде как пообещал. Ну, можно ли говорить о каком-то масштабном изменении, пересмотре правил игры в Российской Федерации?
Да, в общем, это привычная практика, встречи с бизнесом, готовность услышать на одной волне разговор, какие-то, может быть, неожиданные заявления, что там прибыль не может быть главной целью, главным смыслом жизни, хотя ответ на вопрос, что же тогда смысл жизни, тоже, наверное, не прозвучало. Я думаю, что, конечно же, в этом есть элемент ритуала. Путин искренне произносит какие-то вещи, соглашаясь, вот, но на стадии реализации возникает то, что, помните, был анекдот во время пенсионной реформы, когда диалог, вот говорят, Путин выступил против пенсионной реформы. Путин-то да, жалко, что он в Кремле ничего не решает, говорил резонер. То есть дистанция между химией в ходе разговора и уже поручениями, контролем поручений, конечно, хромает или получается какая-то извращенная история. Иногда по бизнесу возникают разумные, рациональные истории. У нас, не знаю, есть статус индивидуального предпринимателя, когда ты платишь 6% налогов, и, в общем, никому ничего больше не должен 6% дохода. А вот это отличная инициатива, которая побудила многих выйти в белую в самых разных секторах. То есть время от времени будут приниматься улучшающие меры. Одновременно с этим, конечно, будет ухудшающаяся практика, невозможность такого прозрачных правил игры, инкриминирования в качестве нарушения всего того, что вчера считалось законным и правильным.
Так возвращаюсь к своему вопросу. О пересмотре можно говорить или нет? Ну, потому что как у нас такой общественный договор между властью и обществом.
Куда пересматривать?
Ну, как-то нужно по-новому договариваться, потому что, ну, времена вроде как тяжелые, по крайней мере, об этом рассказывают. Поэтому нужно сейчас срочно что-то делать, на кого-то опираться. Вот здесь опираться на наши сырьевые ресурсы, уже как будто бы моветон. Нужно, наверное, сейчас заново переговорить с бизнес-сообществом, что-то ему пообещать, не знаю.
Ну, слушайте, с ним каждый год разговаривают, и не по одному разу, принципиально же, наверное, ничего не меняется, принципиально речи, которые были на этом обсуждении. Да, важно какому-то конкретному бизнесмену получить слово, как-то запомниться, а потом говорить, вот я Путину прямо сказал в ходе разговора, повысив статус, свой статус в глазах своего окружения, с кем он общается, там, получить фотографию с Путиным, тоже иногда не лишнее в кабинете. Ну, в общем-то, и ту же деловую Россию создавали уж там лет 15 или сколько назад с ровно такими же лозунгами. Существует практика, в рамках которой там негосударственный бизнес постепенно оттесняется на периферию не во всех, но во многих отраслях. К счастью, есть отрасли, где еще частный бизнес доминирует, не знаю, торговля, да, там, не знаю, такси. Остались какие-то понятные отрасли. Ну, конечно, если брать там нефтяную, газовую отрасль, много банковский сектор, то бизнес задвигается на вторые и третьи роли. И, наверное, принципиально что-то встреча Путина с деловой Россией не поменяет. Плюс к тому, опять же, в условиях снижения рейтинга власти есть потребность обывателям сказать, что вот мы бизнесу, перед бизнесом поставили прямо вопрос, когда вы будете
социально ответственны,
народ поддерживать, да, а когда вы перестанете вот это вот все. И понятно, что это тоже ритуальная часть разговора. Потому что если даже возникнет тема, не знаю, повышение налогов там, на бизнес или отмена там, плоской шкалы подоходного налога, я думаю, что обывателю интересно не то, что бюджет пойдет больше налогов, да, а то, что он лично получит с изменением налогов не президент Мадуро, не кто-то еще, а обыватель. А все разговоры обычно о социальной ответственности бизнеса, они тоже не очень близки, не очень понятны конкретному благополучателю, по крайней мере, не вызывают у него надежд, что вот теперь-то нам это самое сделают, там, не пандус или что, а все равно это запросы скорее к государству.
Ритуал, ну, это ваше объяснение. Хорошо, принимается. Но я не помню Путина на форуме «Деловой России», откровенно говоря.
Надо погуглить, мне кажется, что это нередкая история, там, да, есть встречи с РСПП, с крупными бизнесами, есть встречи с опорой России.
И ритуальные заявления, я помню, там, хватит кошмарить бизнес, вот это вот все ушедшее в народ.
Это Медведев говорил.
Ну, хорошо, но это...
Если помните такого.
Да, да,
поэтому, да нет, слушайте, ну, все время происходят какие-то экономические форумы, на которых говорятся такие слова, там, в условиях, там, я так понимаю, 7 лет, в течение 7 лет есть спад реальных доходов населения, поэтому, конечно же, увеличение зазора между словом и делом, то, что все меньше люди слушают политиков, просто не то, что есть раздражение, просто политики говорят о чем-то своем, посмотрите. Это проблема для власти. Новогоднее обращение Путина, по-моему, по ФОМу смотрели на 20% меньше, чем обычно. То есть, так или иначе, люди, в принципе, уходят из такой общей повестки политической, если она не касается конкретно их самих. В этом плане вряд ли, услышав, что Путин встретился с «Деловой России», человек пойдет к телевизору или искать в Ютубе или на сайте президента это видео, эти речи.
Вообще, на тех джентльменов, которых у нас принято называть представителями делового сообщества, можно опереться или нет, если говорить о власти?
Ну, смотря в чем. Управление – это выбор приоритетов. Нужно более-менее внятно определиться с приоритетами, с их практикой, с пониманием, там, да, где границы возможности гражданской власти, где наступают, приходят правоохранители, которые там говорят, даже мало ли, что там все по телевизору говорили, да, поэтому, наверное, в прагматических вещах такая опора возможна, хотя, естественно, будут возникать какие-то и искрить. Хотя есть интересный пример, например, белорусский пример Александра Лукашенко, человек, который в 90-е годы говорил, что бизнес – это просто враг, это ворюги, и говорил очень нехорошие слова, вот, и сегодняшний Лукашенко, который так не говорит и так не думает.
Защищает белорусский бизнес.
Ну, плюс-минус, там, да, с переменным успехом, но, по крайней мере, он не является сегодня в глазах Лукашенко главным врагом. Наверное, Путин, с одной стороны, более был прагматичен и никогда не был так вот совсем дремуч, считая, что бизнес – это враг. Ну, с другой стороны, конечно же, власти и бизнес говорят на разных языках и принципиальной какой-то готовности по стратегическим вещам, не по конкретным вопросам, которые можно и нужно решить, искать эту общую ноту, общий язык, конечно, такой готовности, я думаю, в принципе, нет. И вообще, так или иначе, приоритетом для российской власти по-прежнему остается, прежде всего, внешняя политика, наверное, мало трогающая большую часть бизнеса.
Напомню, что встреча проходила в Доме музыки, и удастся ли найти ту самую общую ноту бизнесу и власти, мы, наверное, скоро увидим, по крайней мере, в послании Федеральному собранию, а, возможно, и в каких-то законных, подзаконных актах, которые за этим могут последовать. Тогда предлагаю перейти к еще одной теме. Это та самая скучная Карачаева-Черкесия, арест Рашукова, и старшего, и младшего, всех арестовали, обыски сегодня уже сообщают об обысках в Следственном управлении Следственного комитета по Карачаево-Черкесии, ну и возникают резонные вопросы. Ну, может быть, сейчас уже началось?
А что началось?
А дальше начинаются развилки. Что началось? Опричнина, возможно, у нас наконец там появилась. Нет. Возможно, масштабная зачистка Северного Кавказа началась. Возможно, еще что-то.
Но видите, по демонстративности, мы говорим об акции именно потому, что она была демонстративна. Мягко говоря, никто бы не заметил арест сенатора от Карачаева-Черкесии. Вообще, Карачаево-Черкесия не возникает повестки. Даже сегодня многие думают, что это такой автократический режим, где живут карачаевцы-черкесы, в то время как это достаточно такая конкурентная политическая регион. 30% населения там, кстати говоря, русские, гораздо больше, чем черкесов. И там, ну, периодически менялась власть в нулевые, в десятые годы. То есть это не классическая какая-то автократия. Другое дело, что, понимаете, когда в Дагестан пришел Рамазан Абдулатипов, помните, был такой Дагестан, казалось, что федеральный центр, наконец, покажет свою волю, был арест мэра Махачкалы, громкий Амирова и так далее, да? Потом возникает пауза, потом выясняется, что все это была не воля, а приходит вот по-настоящему посланник федерального центра генерал Васильев, который уже всем покажет. Безусловно, что мы видели в том же Дагестане? Разрушение прежней модели управления, такой во многом феодальной, во многом коррупционной. Главная интрига, которая есть, если у федеральной власти представление о прекрасном, как это должно выглядеть в Дагестане, в Карачаево-Черкесии? Это очень тяжелый вопрос, потому что, конечно, даже Карачаево-Черкесия экономически не самодостаточная территория, и вся эта поток федеральных субсидий, трансфертов, он создает, собственно, вот ту коррупционную надслойку, в которой участвуют, естественно, и федеральные центры, в том числе там и гражданские, и силовые ведомства. А вопрос предъявления оптимальной модели, вот, человека назначают главой Карачаево-Черкесии, благо выборов там нет, никто же мне объяснит, что мы хотим, вот за счет этого у тебя будет, не знаю, самодостаточный
бюджет.
Живите
долго и счастливо.
Да, ему, ну, вот, все было неправильно раньше, теперь вот, ну, и так каждые несколько лет, как в случае Дагестана и Карачаево-Черкесии. Конечно, замах такой, подчеркнуто, демонстративный, показывающий, что, кто здесь власть там, да, на прошлой неделе у нас был большой обзор по там, репрессии относительно чиновничества, там, да, и, безусловно, последние годы крайне стрессовые для российского чиновничества, количество уголовных дел, можно назвать это борьбой с коррупцией, можно произволом или сведением счетов, оно, наверное, зашкаливающее по масштабу за послесталинский период, это самое тяжелое, самое масштабное для чиновничества история, хотя за последний год, вот за прошлый год ни одного губернатора, ни одного министра федерального не арестовали, уже было какое-то ощущение того, что тучи чуть-чуть разошлись. Вот. Это заявка там, да, заявка скорее правоохранительная на то, что, так сказать, мы и дальше будем продвигать эту условно-антикоррупционную, антикриминальную повестку. Привела ли она к какому-то общественному резонансу? Ну, арест не первый, не десятый, и все так или иначе уже к ним привыкли. Возможно, сама там вот эта эстетика вся не бесспорная, когда, вопреки процедуре, снимаются полномочия. Конечно, ну, вызвали интересы, мы дальше говорим, вот уже больше недели говорим про Карачаево-Черкесию. Но я бы не сказал, что каждый день люди включают телевизор с вопросом, теперь что там у Карачаево-Черкесов?
Безусловно, но вы тоже отслеживаете реакцию на происходящее по тем же социальным сетям. Но, как мне показалось, это сейчас субъективный взгляд, реакция, ну, мягко говоря, не совсем позитивная на происходящее, потому что все смотрят на то, как вообще Арашуков попал в Совет Федерации, смотрят на то, каким образом его отец смог увести 30 миллиардов украсть на 30 миллиардов газа, ну и так далее, так далее, так далее.
Тут два момента. Первое, конечно, любая такая антикоррупционная история и антикриминальная, потому что там не только про деньги, я так понимаю, но и про трупы речь идет. Она каждый раз довольно больно бьет по лоялистам, которые искренне считают, что у власти есть много хороших, что это все клевета на то, что там коррупция и так далее. И это неприятно каждый раз для тех, кто искренне симпатизирует власти. Вот. И это каждый раз такой показ, что критики были правы, что там действительно все так ужасно. Хорошо ли это с точки зрения общественных настроений? Большой вопрос. Если говорить о коррупции, здесь есть, мне кажется, второй довольно серьезный риск. Мы, конечно, можем считать, что Россия там на 200-м или на каком месте по коррупции в мире. Если посмотреть всерьез, конечно, Россия выше большинства африканских стран. Я думаю, что Россия там, ну, в местах, не знаю, на 80-х реально. И вот представление о том, что коррупция – это беда национальная, это наша главная катастрофа, я думаю, оно во многом преувеличено, потому что, приходя, не знаю, на почту, в Сбербанк, в МФЦ, вы, как правило, с коррупцией не сталкиваетесь. Там, да? Опять же, сравнение с Африкой, безусловно, в пользу России, там, где вас просто на границе берут деньги за то, что вы пересекаете, нередко. То, что власть вслед за оппозицией стала говорить, что коррупция – это наша главная беда и главная катастрофа, не самый дальновидный шаг. Есть масса симпатичных, коррумпированных стран, не знаю, Южная Корея. Мне кажется, что здесь все-таки стоит какое-то осмыслить, там, да, насколько активно нужно заниматься саморазрушением существующей управленческой коррумпированной системы для того, чтобы строить некоррумпированную, и в этой некоррумпированной на каком уровне будет начинаться воровство.
Попытка перехватить повестку, не более того, получается.
Ну, опять же, для власти в целом нужно перехватывать повестку, там, да, вот каждый раз, особенно на волне снижения рейтинга, силовикам показывать, что вопрос о власти решается здесь и сейчас и с их участием, а не с какими, не с
всеми. А где лоббисты чиновничества в этот момент, которые, ну, должны бы за своих заступаться в том момент?
Но видите, чиновничество же не является какой-то такой единой корпорацией, да, поэтому часть чиновников голосует ногами, немало отказов в приходе на государственную службу, на те же посты губернаторов, именно исходя из того, что люди примеривают на себя, возможно, уголовные дела, понимая, что не все из них по делу возникают, и зачем им это надо, поэтому... Проблема снижения привлекательности госслужбы, по крайней мере, для людей среднего старшего возраста, она, конечно, в последние лет 5 стоит все более остро.
Ну и вот такая реакция существует тоже. Пут-пут, например, пишет: «Даже мои друзья из Минска завидуют, как у вас арестовывают чиновников и бизнесменов», пишет Пут-пут. То есть по-разному воспринимают люди происходящее.
Ну, совершенно логично, потому что внешнее наведение порядка, обеспечение справедливости и... Не то чтобы это всегда плохо, наверное, видимо, в Карачаево-Черкесии действительно все было там ужасно, если верить стране обвинения. Но, наверное, хотелось бы слышать обе стороны, потому что мы слышим сторону обвинения, последственно либо под домашним арестом, либо в СИЗО говорить не имеют возможности, а адвокаты не имеют права комментировать существо дела. Поэтому, мне кажется, разумным шагом, в том числе для снятия неврозов по теме коррупции, была возможность не только состязательный суд, ну и в известной степени состязательное следствие, потому что мы долго идем по повестке следствия, а потом выясняется, что все не так, вот как там аспиранты МГУ сегодня освободили, да, который обвинения были по взрывчатым веществам, там, и все нормально, да. А вот, может быть, вот тот пример как, некой конкуренции, который мы видим по делу там, Кокорина-Мамаева, мне кажется, он хороший именно тем, что мы слышим разные точки зрения и разные интерпретации. По большинству условно коррупционных дел такой возможности, такой состязательности, к сожалению, нет.
Чего больше? Такие бои башен Кремля? Я не знаю, вы же пытаетесь отслеживать эти процессы?
Мне кажется, уже в значительной степени конкуренция внутри правоохранительной системы, потому что, естественно, каждое такое дело – это звездочки, это карьеры, перевод в Москву, и здесь далеко не всегда это продиктовано узкополитической интригой там, да, и конкретным действием какого-то клана. Хотя заказные истории тоже случаются.
Ну и теперь я предлагаю перейти уже к сладкому, к тем вопросам, которые вы адресовали широкой аудитории в социальной сети Facebook. Сейчас мы просто расширим эту аудиторию и попытаемся о насущном поговорить вместе со слушателями. Я вот просто воспроизведу по диагонали несколько вопросов для того, чтобы был понятен нашей аудитории общий фон, а после этого задам важный вопрос. Итак, еще раз. Когда и почему жители России действующего бывшего СССР стали принимать душ ежедневно? Это было вроде в 80-е и 90-е годы, причем, скорее, все-таки в 90-е. Связано ли это с распространением и рекламой разных моющих человека средств или нет? Что-то с чем? Что... перещелкнуло, спрашивает Михаил Виноградов в своей аудитории. Когда и почему кофе догоняет по распространенности чая, 90-е или позже? Когда и почему во дворах перестали играть в домино? Это насущные вопросы от серьезного политолога, руководителя фонда «Петербургская политика». Откуда эти вопросы вообще появились и зачем, Михаил Юрьевич?
Ну, видите, в чем дело? Во-первых, мне кажется, интересно, важно зафиксировать какие-то тенденции, потому что по тому же душу у меня колоссальная дискуссия идет в социальных сетях. Одни говорят, что душ принимали всегда, ежедневно, а другие пишут, зачем вообще там мужчине зимой принимать душ каждый день. Зафиксировать, что изменения произошли. Собственно, когда и, главное, почему? Почему люди перестали, не знаю, собирать деньги на похороны по соседям, что было абсолютно нормальной практикой в 70-е и 80-е годы. То есть самые разные люди, не сговариваясь между собой, перестают жить прежними практиками, переходят к новым. Где здесь влияние, не знаю, мировой практики, мужчины перестали носить шляпы, да, а где совершенно российские истории? Для того, чтобы понимать, в принципе, куда движется там, общество там, да, понимать, что там в сельской местности там, да, таких туалетов, как отдельных заведений, там, не знаю, внутри дома или сарайчиков не было там где-то до Второй мировой войны, где-то начала 20 века, это важное понимание. Знаете, очень интересный есть пример, например, ограда на кладбищах.
Да.
Ведь они реально появляются где-то в 20-е годы. Ничего исторически там русского в этих оградах нет. Ограждалось кладбище в целом, чтобы не заходил скот там, да. А дальше были вполне такие европейские могилы. Мы сейчас, заказывая ограду, платя сейчас немалые деньги, не задумываемся, а в чем, собственно, смысл? Почему мы должны это делать. Хотя в той же Белоруссии сейчас есть движение за отказ от оград. То есть для того, чтобы как-то понимать, где мы находимся, иногда подумать и про существующие практики, которые у нас в быту мы используем подчас, не думая. То, что от чего нам предстоит, возможно, отказаться или, наоборот, культивировать.
Подумаем об этом вместе уже после информационного выпуска. Я напомню, с нами Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». А сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сейчас мы наконец добрались до по-настоящему насущных вопросов. Здесь Михаил Виноградов выступает и как культуролог, и как социолог, и просто как любопытный человек. Хочет понять, а куда мы движемся, основываясь на том, что происходило совсем недавно с нами, и почему мы этого не заметили, когда мы изменились.
Ну, при этом я каждый раз спрашиваю, почему?
Почему?
Вот, и мне было, может быть, интересно услышать точку зрения слушателей, там, да, так ли это, и как они себе это объясняют. Вот могу дать один из примеров, который я дал, нам, ну, может быть, вопрос слушателям, там, 40+, да, там, почему появление на улицах, в подъездах мертвецки пьяных людей перестало быть обыденностью, как мне представляется, да, то есть, помните, не знаю, фильм «Бриллиантовая рука», вот это «Напьешься, будешь», когда забирают совершенно никакого
бездыханное
пациента,
тело,
да, или, не знаю, Олега Янковского в начале фильма «Любому собственному желанию», да, я в метро, то есть, так или иначе, каждый из нас с такими ситуациями сталкивался, каких-то знакомых периодически приводилось доводить, но это перестало быть таким ежедневным наблюдением. Казалось бы, алкоголь стал доступнее, и по деньгам он дешевле, чем было в советское время, в сравнении с доходом, и в части отсутствия необходимости часами стоять за ним, да. И больше по времени продают. Да, закрываются подъезды. Да, наверное, гораздо меньше стало в крупных городах заводов, предприятий, и ниша там разнорабочих, там дворников оказалась занята там гостями столицы со своими там религиозными ограничениями на алкоголь. Вот. Но все это не объясняет. Вот, это не мое наблюдение, я его услышал и заметил что действительно, что так, что совершенно вот людей полумертвых пьяных нет. И если мы видим спящего на улице или подъезде человека, мы сегодня думаем, что это, скорее всего, бомж, а не недошедший после зарплаты рабочий до дома.
До жены, которая, ну, до семьи, естественно, да, изымит эту заработную плату для того, чтобы бездыханное тело не забирать из подъезда. Как-то так это происходит. Это вопросы «почему» от Михаила Виноградова. Я еще несколько, например, задам. Вот вернусь.
И так ли это? Возможно, кто-то слушатель скажет, на окраинах Москвы, вы не были в Бирюлево. Там
уже написали, Александр. Александр Фельдман пишет: «Мэтр, вы мало путешествуете в пригородных электричках, там такие тела каждый вечер во всех направлениях», пишет, например, Александр.
Ну, опять же, я мало путешествую в пригородных электричках, но, насколько я понимаю, это не ежедневная практика, поправьте меня.
Еще из вопросов. Когда и почему мужчины перестали носить шляпы, и зачем они вообще их носили? Наверное, в 70-е и 80-е годы, предполагает Михаил Виноградов. Здесь Григорий из Санкт-Петербурга тут же вспоминает Боярского, который даже в душе шляпу не снимает, но один из последних, из динозавров.
Не, ну это фишка, понимаете, если вы одеваете сегодня шляпу, хотите выделиться. Вот, члены политбюро, которые стояли в одинаковых шляпах и уже тогда оказавшись старомодными, там, не знаю, может, они подражали, нет, это уже совсем осенью или зимой, аристократии, не знаю, начала 20 века зарубежные, да, для них это казалось органичным, там, да, в советское время в большей степени шляпа носила начальство и интеллигенция, где-то происходит сдвиг, действительно, в 70-е годы, кто-то считает, что это следствие того, что Кеннеди задал тренд на отказ от шляп, кто-то говорит, что стали более удобные зонты, легче их стало носить, и голова стала лучше защищена в случае осадков, там, да, поэтому сегодня шляпа, это, конечно, способ выделиться, либо пример очень старомодного человека, мне кажется, их почти не осталось.
Времени для выпивки, не хватает, видимо, времени для выпивки для работающих стало меньше, а для неработающих нет денег, много вымерло, пишет 235-й, это как версия.
Я понимаю, но, тем не менее, мы фиксируем, во-первых, изменения, что времени стало меньше, во-вторых, до тех пор, в советские годы, одни вымирали, другие прекрасно приходили на их место. Нет, не знаю, нет смены поколений, мы вот считаем, что молодежь пропала, скурилась, спилась, там, да, то тенденция, действительно, как понятно, что смертность среди людей, хорошо пьющих, она, мягко говоря, выше, но по наблюдениям там, моего детства, юности, там, это достаточно легко и быстро подпитывалось вновь приходящими поколениями.
Когда и почему в семьях перестали покупать праздничные комплекты сервизов в шкаф? Очень актуальный вопрос, я согласен с вами здесь абсолютно. Ну, давайте, я готов принимать ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8, да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Кайфует сегодня от другого, предполагает Павел Степанец. Здесь же пошли следующие вопросы, когда и почему перестали носить пыжиковые шапки от Александра. Давайте один
звонок. Давайте с версиями ответов, если слушатели будут предлагать варианты объяснения, почему, было бы очень здорово.
Наденьте наушники, Михаил Юрьевич. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав.
Да,
я видел вчера по ТВ Зюганова на этом экономическом форуме и вспомнил слова минской проводницы. Странно, они же за народ, а президиум КПРФ только в СВ в Минске ездит. Вопрос, нет ли у Михаила какой-нибудь инсайдерской информации, что КПРФ, их верхушка, тоже какие-то капиталисты?
Как вы сломать хотели аудиторию? Не выйдет, Михаил Юрьевич.
Не, ну слушайте, ну так или иначе, Зюганов во многом апеллирует к советской практике. Начальство ездило в СВ, а вот, и это было всегда. Вполне возможно, как бы чувствуя себя носителем традиций, Зюганов носит майку, например, которую, как правило, в большинстве случаев не носят люди, не апеллирующие там, к старой традиции. Принимает ли он ежедневный душ? Наверное, принимает. Все-таки достаточно серьезная была волна 80-90-х годов. В этом плане Зюганов ведет себя абсолютно логично, потому что руководство КПСС, конечно же, ездило в... Такого уровня, тем более, руководство, конечно, ездило в СВ.
Когда и почему?
На своих самолетах.
Когда и почему стало невозможным ходить в гости без предупреждения? С распространением мобильных телефонов или все-таки чуть раньше, задается вопросом Михаил Виноградов? Мы пытаемся понять, что в нас изменилось и почему у нас это поменялось. То есть
возникла ценность такой приватности, да. Приватности того, что все-таки вот если я дома, это не значит, что я открыт там, да, вот ушло такое сельское ощущение, зайти случайно, там, застать, не застать. Что-то в нас перещелкнуло, возможно, когда мы стали ставить железные двери в холлах подъездов, остеклять балконы, в этом была не только защита от вора, но и какая-то борьба за свое, выгрызание своего пространства.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, мне это все видится в том, что в 90-е, в начале 90-х жизнь поменяла свою концепцию. В Советском Союзе, который я, в общем-то, застал, мне сейчас 43, все как-то стремилось быть коллективно, то есть ты член общества, член коллектива некого, на работе, в школе и так далее. А сейчас все больше частники какие-то, личность, индивидуал, так сказать, во главе угла, и поэтому стало неприличным как бы заходить к друзьям просто так, потому что мало ли, но он, бедолага, устал на работе, наверное, там или как-то, и, в общем, легче позвонить по мобильному телефону, потому что я даже вот иногда стесняюсь звонить на домашний, я за тобой заметил, хотя казалось бы, что такого.
Вы до сих пор звоните на мобильный без предупреждения? Предварительного?
На мобильный, да, случается. Случается вот такое. Понимаете, так что жизнь меняется, наверное, это не хорошо, не плохо, это вот так вот. Потом пройдет какие-то времена, пройдут, и опять пужиковые шапки могут оказаться в моде запросто.
Ну, то есть... Я предполагаю, что у Михаила Юрьевича к вам вопрос сразу возникает.
Нет, на самом деле я согласен, мы почти ровесники со слушателем, и я, то, что мы изменились сами, потому что когда мы говорим, что в 90-е нам поменяли, нам навязали ценности, а мы оставались прежними и не хотели меняться, да, это не совсем так, потому что, мы поменялись, мы стали ежедневно переодевать одежду, так, кто-то и белье там, да, есть масса практик, которые трудно себе было представить как массовые там в годы 70-е.
Спасибо, поэтому, Лимузин.
Поменяло, собственно, общество, а не только поменялись реалии или строй. И это очень важная и очень, мне кажется, правильная, на мой взгляд, мысль.
Ну, здесь опять возникает вопрос, курица или яйцо. То есть, или жизнь нас так поменяла, или общество так поменяло жизнь.
Ну, видите, плюс-минус и то, и другое. Когда в середине 90-х меняется закон, и, как правило, умершего человека после смерти отвозят в морг, а не в течение, пока в крупных городах в течение нескольких дней тело не находится дома, там его обмывают, одевают и так далее.
Формалином.
Да, казалось бы, там, да, вот пришло новое начальство, поменяло правила, но, скорее всего, перед этим обществом появился запрос, что, наверное, что-то не так и не очень разумно в семье, там, где дети бегают, что-то еще, когда несколько дней находится тело. То есть, что-то щелкивает самых разных людей. Да, появилась похоронная индустрия, которая в Советском Союзе, мягко говоря, была тяжелой, но какие-то моменты одномоментно перещелкивают у совершенно незнакомых между собой людей.
Дальше вопросы вам набрасывают. Когда и почему перестали сушить белье во дворе? Это туда же, кстати.
Ну, понимаете, вообще, видимо, история со стиркой, она существенно, она повлияла на то, что люди перестали, стали ежедневно менять одежду, на то, что мужчины в большинстве своем перестали носить майку, потому что майка во многом нужна для того, чтобы ежедневно рубашку не менять. А до этого еще когда женщины носили комбинации, но это уж совсем стародавние времена, как я понимаю. Освободилась ванна, и в ней не замочено каждое белье, и в ней можно ежедневно, не тратить много времени, принимать душ. Со стиркой вообще очень действительно интересно. Плюс поменялся двор. если посмотреть твор, не знаю, 40-х-50-х годов, фильм «Покровские ворота», там часто запирающийся еще на ночь дворником ворота, отдельное пространство, да, сначала уходят там голубятни, потом уходит домино, потом вообще возникают ли подозрения, о чем есть масса интересных людей с общими интересами, чего общаться с этими соседями там или с родственниками, да, меняется круг общения. Сегодня двор такое вполне отчужденное пространство, и на нем немножко стыдно, да, вешать белье, поэтому не то, чтобы уж мы так много видели, что белье это крали, хотя есть такое тоже случалось.
840-й пишет, нет, ну понятно, пить даже пиво, вроде запретили на улицах, на рестораны денег особенно нет, алкоголь продают до 23 часов, теперь народ затарится и дома под одеялом, с пивком, с женой в гости перестали мы ходить без предупреждения, поскольку могут не открыть, а пуще этого страшит визит негаданный, ответный, пишет 840-й.
Ну, с гостями абсолютно так, но понимаете, если было принято сегодня, ну, опять же, сейчас деньги подают на карточку, да, раньше их выдавали, и до дома было больше шансов не донести их там, да, если бы явление было массовым, таким же массовым, как оно было в советское время, недоноса денег там дальше магазина, наверное, никакой полиции бы на это не хватило, никаких видеокамер, она просто не справилась с потоком, как не справлялась в советские времена, когда тоже были вытрезвители и все вот эти все дела эти, и тем не менее... в подъездах и на улицах, было вполне весело. Я бы даже сказал, что я довольно редко вижу не то, что мертвецки пьяных, а просто пьяно поющих людей. Но должна быть совсем уже ночь. Вот я, как этот сам персонаж Вицина, да, там про песню про медведей поет в фильме. Даже это, мне кажется, почти нет. Но поправьте меня опять же.
Коллективизм ушел, за этим потянулись прекращение встреч с выпивкой, общение и тому подобное, пишет 235-й. Но вы же читали комментарии свои наверняка, и у вас есть и свои версии. Читал. Да, и чужие, догадываюсь. Так вы-то к чему склоняетесь? К тому, что был запрос на эти изменения, мы вслед за этим запросом пошли? Или нет? Или как это все происходит?
Ну, опять же, там, да, тему мы... Я пока собираю скорее отклики, но прежде всего менялись мы сами. Не всегда в лучшую сторону, хотя, ну, сегодня там страшно себе представить, что визит негаданный какого-то гостя к себе домой, там вообще звонок в дверь. Сейчас звонок по телефону мобильному даже уже немножко страшит, уже люди
переходят. Уже вторжение в интимное пространство.
В мессенджеры и так далее, да. Вот, действительно появилась вот эта ценность приватности там, да, и в этом плане, конечно... ценности индивидуализма, там, они сегодня колоссального пика достигли, там, да, мне они там скорее симпатичны, кто-то скажет, что вот что-то мы в жизни теряем, раньше все было не так, посмотрите на, не знаю, массовые всякие празднества, был такой замечательный фильм, середина 10-х, «Горько», где показан просто поколенческий разлом в отношении к свадьбе, вот этот стол буквы ПГ, там, и так далее, с, ну, крайне, там, сказать, с центральным, где на первом месте алкоголь, потом еда, а потом жених с невестой там, да, и молодые, которые пытаются с этой свадьбы сбежать. Поменялось, да. Место, кстати говоря, еды на праздниках. Есть у культурологов гипотеза, что в такой традиционной культуре стол – это символ рая. Поэтому он должен быть переполнен, несмотря на все. Сегодня, ну, нам это не так важно, при том, что кто-то, далеко не все стали питаться лучше, да. Тем не менее, ушло вот это центральное место стола, как вот Печкин говорил, что теперь главное – телевизор на празднике. При этом значимость праздник выросла, Новый год сегодня гораздо более мощное действие, чем в советское время, там, да, 9 мая, да, 8 марта отчасти, да, собрали в себя всю энергию, там, 1 мая, 7 ноября, то есть праздников стало больше, а вот собираться, как бы, со столом буквы П и Т уже, как бы, дурной тон. Посмотрите, сколько героев в советских фильмах пьют алкоголя просто время, просто в центре стола. Да, сегодня герой фильма вместо того, чтобы браться за сигарету, берется за мобильный телефон обычно в таких же обстоятельствах, но все-таки в бытовых практиках место алкоголя на столе несколько ниже, и шутки про алкоголь, не знаю, даже «Квартета И», группа популярная, они уже для поколения 45+, уже кажутся немножко странными и не смешными.
Александр пишет, или открылись окна возможностей, и нам, например, понравилось. Вот как версия. Ну,
конечно, понравилось, слушай.
Потрогали, нормально
заходит. Конечно, привыкаете как бы к душу каждый день, и потом вот этот период, без горячей воды, он очень тяжелый, не случайно. В той же Москве пошли на сокращение срока там до 10 дней отключения горячей воды, а так там, один, подчас два месяца была практика, ну, раз в неделю куда-нибудь, ну, там, месяц-два многие терпели, да, поэтому, конечно, нам понравилось, но интересно это зафиксировать и объяснить самим себе, как мы к этому перешли, почему там, не знаю, с момента Хрущева горячая вода плюс-минус была доступна там до 20 лет, и только потом мы поняли, что стоит пользоваться ежедневно. Знаете, крестьяне после коллективизации, когда убегали в города и переезжали, первые годы в ванной хранили картошку, для них ванна, ну, есть баня, да, а ванна...
Сарая,
да? Вот. Поэтому мне кажется очень интересно, когда каждый из нас пытается понять, собственно, что в нем поменялось, когда он перестал принимать незваных гостей.
Еще один вам вопрос от Михаила Виноградова. Когда и почему некурящие мужчины перестали быть патологией? Давайте. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Константин.
Да, Владимир, приветствую. Ну, я хочу бы ответить, как я понимаю, на вопрос уважаемого эксперта. Что у нас происходит?
Давайте.
Мне кажется, что у нас происходит следующее. Переход от родового общинного строя, да, в котором мы так или иначе пребывали, все-таки к западному индивидуализму. Потому что, ну вот смотрите, наши, допустим, ну, там, отцы, деды, они же как, в принципе, деревня, где живем родом. Потом дальше бараки какие-то, где тоже всем же баракам делаем, помогаем. Потом коммуналки. Потом, когда люди переселились из коммуналок в Хрущевке, это...
Двор-подъезд.
Психология осталась.
Да.
Что не понял?
Двор-подъезд.
Да, все правильно. То есть во дворе люди собираются, да, и какие-то вопросы они решают без власти. Я вот у себя помню, как сейчас. Я был маленьким совсем, но это было действительно там больше 30 лет назад. У нас педофил какой-то объявился. Мальчики подбежали к ребятам, которые сидели, играли в домино на лавочке. Ребята спросили, где. Больше этого педофила нигде не видели. Что там было, не знаю, я был маленьким. И я думаю, что местные там участковые и все прочее, они либо знали, либо это все одобрили. То есть это живет община.
А можно сейчас... вопрос сразу, да. Это да. Эволюционный процесс или, что называется, под давлением обстоятельств? Как вы это рассматриваете?
Ну, я думаю, что это происходит по изменению экономических взаимосвязей. Потому что если раньше там... Там на предприятиях же то же самое было. Завод – это тоже своего рода деревня. Да, там предприятие какое-то советское тоже. Сейчас же у нас строится по западному образцу, где человек человеку волк. То есть там приходит человек на работу, да, и там... Ну, опять же, я извиняюсь, где-нибудь там, ну, еще в 90-е, когда вот там начался даже в нулевые, стучать было нехорошо. Сейчас там народ, особенно в войсках по западному образцу, ну, нахватались иностранных слов, но стучать они начали так, что мама не горюй. И это, опять же, это не хорошо и не плохо. Почему? Потому что, с одной стороны, индивидуализм, да, он больше раскрывает личность. Но с другой стороны, когда есть вот родовые отношения, у человека проблема, встает весь двор.
Есть,
сейчас
есть.
У человека проблема, он говорит, а кто?
Спасибо, спасибо. Ну, это была версия Константина. Я просто дам и Михаилу Юрьевичу ответить на эту реплику и другие вопросы.
Ну, опять же, да. мне понятно, там отчасти близок этот подход, с чем-то можно спорить. Понимаете, я не для этого писал пост, но тем не менее, там, да, мы сегодня 90-е годы просчитываем время колоссального позора и унижения, да. Хотя на самом деле это было время там социального подвига, да, когда люди в принципиально изменившихся ситуациях выстояли, выжили, выдержали, удержали семьи, удержали свои там предприятия, многие и так
кто-то
далее.
Кто-то выжил, кто-то нет, да.
Ну, как в любую эпоху, к сожалению, да. Поэтому, мне кажется, одновременно с этим произошли колоссальные внутренние изменения, большинство из которых нам сегодня скорее симпатично и понятно. Нам трудно по себе представить, вот действительно, когда ты ходишь там, не меняешь там рубашку там несколько дней и так далее. Поэтому это способ посмотреть на изменения в собственной жизни, там, да, и начать отнестись, перестать стыдиться своего прошлого недавнего. Достаточно тупиковое, мне кажется, чувство, когда ты считаешь, что это были годы позора, и лучше в них не надо было бы жить. Независимо от того, как мы оценим, относимся к 90-м политически.
Вот это любопытно, все-таки есть ощущение, что вы как бы проводите такую масштабную работу по реабилитации 90-х годов.
Нет, слушайте, есть бюджет, кто этим занимается, там такой задачи нет, хотя мне кажется, что это топтание на самих себе в 90-е, оно сегодня избыточное. Часть изменений, которых я пишу, это изменения 90-х годов. Там, да? Хотя
да, вот часть есть пример, раньше, да.
Интересное, может, автомобилисты подскажут, когда перестали воровать и почему перестали воровать дворники на машинах. Потому что водитель запирает еще ключом дверь и снимает дворники. Это была абсолютно нормальной практикой везде. Что произошло там? Есть мнение, что дворники стали дешевле, там, да, автомобилистов стало больше. Продать деньги стали стоить больше, а вещи меньше. Ты даже как пишу, на дозу не наберешь, продав дворники. Но, тем не менее, сегодня никто не оставляет, ну, почти никто не снимает дворники, уходя из машины.
Но секретки машины на колесах остались.
Вот. А магнитолы?
Магнитолы остаются.
А воруют, нет?
А я не знаю. Мне кажется, редко.
Вот, ну, видимо, реже, хотя...
Не, по крайней мере, ты редко действительно сейчас видишь автомобиль на кирпичах где-то во дворе, оставленный с разбитым стеклом, что еще совсем недавно тоже как бы редкостью не было. Но...
Тоже что-то поменялось?
Ужасно. 7373948, давайте еще один комментарий, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Дима Борода. Вы знаете, скорее всего, в большинстве случаев у нас меняется общество под действием рекламы. Мы же живем в определенном обществе, среда. И поэтому у нас прекращает, например, быть шляпы, а становятся кепки бандитские. Или бейсболки, к примеру. И также получается со всем остальным реклама навязывает нам пить кофе по утрам.
А дворники-то почему не воруют? Реклама тоже навязала.
А дворники, а вы знаете, они вот, наверное, скорее всего, уже воровать-то не к чему. Просто вот, например, даже вопрос о том, пьяных не видите. Вы знаете, я жил сначала в одном районе, это в центре. Там нельзя даже было, я не знаю, ну, пиво попить. Сразу тебя отвозили в одно место, а там ездили полиции. А, например, в другой район переехал, ну, так скажем, метро Люблино. Там спокойно увидел людей, сидящих и пьющих, скажем так, на детских даже площадках.
А мертвецки пьяные часто встречаются в Люблино?
А что-что?
Мертвецки пьяные, вот уже полумертвые, допившиеся такого.
А, иногда бывает, около метро даже лежат. Но это, знаете, притом одни и те же. Это, видать, они вот пока не... произойдет что-нибудь такое, что человек этого больше уже не будет. А так, наверное, ну не совсем. В основном у нас не то, что пьющих много, а что-нибудь доупотребляющих.
Всякого, есть.
Ну, такого.
Спасибо.
Смотрите,
спасибо.
Очень важная мысль, я тоже соглашусь, потому что здесь реклама тех же моющих средств оказала гораздо большее влияние на практике ежедневного душа. Средства стали лучше. В советское время считалось, что нельзя быть голову чаще, чем раз в неделю. Может, даже это было правда с теми шампунями, да? Ведь каждый из нас индивидуально считает, на кого эта реклама рассчитана? Никто же этим не пользуется. Что они... Вот, я же вот... Мне же она не влияет там, да и на кого она не влияет. А на самом деле каждый из нас оказывается таким маленьким зомби, на которого реклама все-таки действует. И здесь, ну... Если, типа, если про кофе там... Хотя, наверное, кофе тоже. Действительно, кофе и гигиена – это то, что радикально поменялось под воздействием, в том числе, рекламы.
«Вещи ничего не стоят», – пишет Алексей Морозов. «Самый дефицит сейчас – это деньги и куча восклицательных знаков». Эд пишет в Германии.
Но в советское время не стоило ничего деньги. Люди покупали сервизы и кучу всего, над чем мы сейчас смеемся, разбирая, не знаю, вещи бабушек, дедушек.
Ну да, и запасы водки вдруг обнаруживаются. И спичек большой ящик.
Ну, это готовка к войне, понятно.
Это да. Эд пишет. «В Германии трудовым коллективом ходят в кафе. На работе часто совместные бесплатные завтраки. Праздники тоже совместно справляют походом в рестораны. И так все фирмы. Интегрироваться в трудовой коллектив – основная задача нового трудящегося», это пишет Эд.
Ну, корпоративные праздники, Новые годы тоже сейчас почти, в России почти везде проводят, чего никогда в таком масштабе, конечно, не было в советское время.
Еще 20 лет назад корпоратив на работе – это масса вот домашней еды, сейчас фастфуд, который привозит курьер, пишет Александр Фельдман. Ну, тоже каждый по-своему воспринимает. Действительно, вы свое исследование, правильно понимаю, продолжите?
Ну, я вижу, что интерес большой. И я вижу, что слушатели в целом скорее согласны с тем, что изменения есть, хотя могут спорить по нюансам.
Тогда наверняка к этой теме еще вернемся. Возможно, будут уже какие-то выводы, опубликованные фондом «Петербургская политика», и даже устроим голосование по вашим выводам уже, Михаил Юрьевич. С нами был Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Приходите еще.
Спасибо.